Глава 47. А может, свержение Кромвеля не более чем слухи? Охваченный внезапной надеждой, обратился я к Джозефу. Сердце мое колотилось почти так же, как вчера, когда меня пытались отравить. «Вряд ли», — покачал он головой. «По пути из Ньюгейта я слышал о произошедшем с графом несчастье много раз». Джозеф прикусил губу. «Ужасное событие. А как относятся к этому люди?» «В большинстве своем радуются. Многие говорят, что граф получил по заслугам, и это после всех его благих деяний во время истинной веры. Но есть и такие, кто сочувствует лорду Кромвелю и с тревогой смотрит в будущее».
«А что говорят о герцоге Норфолкском?»
«Да почти ничего».
«Значит, он еще не успел занять место Кромвеля», — сказал я, поглядев на Барка. «И, возможно, не займет никогда».
«Государственная измена», — сокрушенно пробормотал Джозеф. «Как можно было обвинить графа в подобном преступлении? Никто не служил королю более верно и преданно, чем он».
«Это всего лишь предлог», — с горечью бросил я. «Предлог, позволяющий избавиться от Кромвеля и заточить его в Тауэр. Если его лишили должности и звания перед лицом всего Королевского Совета, нет даже необходимости затевать судебный процесс». «Граф давно ходил по острию ножа», — произнес Барк. Никогда прежний голос его не звучал так серьезно и печально. И вот, наконец, он сорвался. Он всегда боялся этого, но не ведал, что конец так близок. Этот хитрый мерзавец Грей оказался более прозорливым, чем мой господин. Он быстро смекнул, в какую сторону дует ветер. Барк посмотрел на меня. Лицо его было бледным и измученным, но сосредоточенный взгляд выдавал напряженную работу мысли. «Нам надо срочно уехать из города», — заявил он. «Если сейчас хватают сторонников графа, Норфолк не упустит возможности разделаться с нами. Ему будет спокойнее, если мы унесем в могилу темную историю, которая ему слишком хорошо известна».
«Темную историю?» — недоуменно переспросил Джозеф. «О чем вы, мастер Барк?»
«Вам лучше этого не знать», — ответил я. Перед моим внутренним взором встала жуткая картина. В ворота Линкольнс-Инн врываются вооруженные всадники, хватают нас и волокут в Тауэр. Хотя, вероятнее всего, с нами расправиться иначе. Удар ножом в спину, нанесенный каким-нибудь негодяем вроде Токи, вот что неминуемо ожидает нас обоих в ближайшем будущем. Я повернулся к Барку. «Вы правы, Джек, нам опасно оставаться в Лондоне. Ну и подонок же этот Грей, кто бы мог подумать? Господи боже, он начинал как законник.
И на этом славном поприще научился притворяться и лицемерить», — с косой ухмылкой подхватил Барк. «Любопытно, почему он не приказал убить Кайчина и вдову Гриствуд», — нахмурившись, добавил он. «Он ведь прекрасно знал, где они скрываются».
«В том-то и дело, что об этом знал только один Грей. Если бы их убили, на него сразу пало бы подозрение. Кроме того, эти люди уже рассказали нам все, что им было известно. Кстати, знали они не так уж много. Надеюсь, их оставят в живых. Я тоже надеюсь.
Но мы с вами знаем слишком много, и нам нечего рассчитывать на снисходительность. Надо уносить отсюда ноги немедленно».
«И куда вы думаете отправиться?» — спросил Джозеф.
«У меня есть добрые знакомые в Путне, которые наверняка не откажутся меня принять».
Барак повернулся ко мне.
«А вам лучше всего поехать к отцу. Он ведь, кажется, живет в Личфилде».
«Да», — кивнул я.
«Я так и поступлю, Джек. Скажу отцу, что утомился от дела и решил немного отдохнуть в деревне. Джозеф, вам лучше с нами расстаться прямо сейчас. Ни к чему, чтобы вас видели в нашем обществе».
Джозеф бросил взгляд за ворота. Там как раз соскочил с седла всадник в королевской ливрее. Он бегом пустился через внутренний двор.
«Приехал, чтобы сообщить новость членам корпорации», — заметил я.
«Нам пора разбегаться в разные стороны», — сказал Барак.
«Барак, а у вас хватит сил для того, чтобы совершить дальний путь?»
«Хватит».
Он устремил на меня свои пронзительные, зеленовато-карие глаза. К великому моему удивлению, глаза эти увлажнились.
«Мы проиграли, но не по своей вине», — пробормотал он, сжав мою руку. «Мы сделали все, что могли».
Я ответил ему крепким рукопожатием.
«Да, нам не в чем себя упрекнуть. Спасибо вам, Барак. Спасибо за все».
Барак кивнул, резко повернулся и, низко надвинув шляпу, зашагал к воротам. Посланник короля скрылся в дверях часовни.
Чувствуя себя одиноким и беззащитным, я в изнеможении опустился на скамью.
«Мастер Шарлейк, над вами действительно нависла угроза?» — тихо спросил Джозеф.
«Боюсь, что да. Сейчас я пойду домой, захвачу кое-какие вещи и верхом отправлюсь в Ричфилд. Правда, до отъезда мне необходимо нанести один визит. Идите, Джозеф, идите», — сказал я, сжимая на прощание его руку. «Не откладывайте, увезите Элизабет и вашего брата в Эссекс».
«Благодарю вас, сэр. Благодарю вас за все», — с чувством произнес Джозеф. «Я никогда не забуду того, что вы сделали для меня и Элизабет».
Я молча кивнул, не зная, как ответить на эту пылкую благодарность.
«Если меня спросят о вас, я скажу, что не имею понятия, куда вы уехали».
«Да, так будет лучше всего. Прощайте, Джозеф».
Звон колокола созывал всех членов корпорации в часовню, дабы они могли услышать важную весть. Возбужденная и встревоженная толпа законников высыпала во двор. Я заметил, как между ними снует Билкнеп, сияющим от удовольствия лицом. Пройдохе повезло узнать новость прежде других, и теперь он сообщал ее всем и каждому. С минуту я не двигался с места, собирая все оставшиеся у меня силы, а потом побрел в свою контору.
Я сообщил Скелли, что уезжаю на неопределенное время, оставил ему немного денег и указания, каким адвокатам следует передать находившиеся в моем ведении дела. Потом, пользуясь тем, что все обитатели Линкольнс-Инн собрались в часовне, я незамеченным выскользнул из конторы и направился домой. Джоан, как видно, ушла на рынок, захватив с собой Саймона. В это пасмурное туманное утро в доме царила тишина. Я был рад, что мне не придется давать никаких объяснений своей обеспокоенной экономке. Из потайного ящика стола я взял деньги и оставил некоторую сумму Джоан, снабдив ее запиской. Затем спустился в конюшню. Барак уже забрал свою кобылу с юки, но предок стоял в стойле, по обыкновению спокойный и миролюбивый. Я похлопал мерина по холке. «Что ж, дружище, нам предстоит дальний путь. Думаю, в конюшне лорда Кромвеля ты уже никогда не вернешься». Внезапно на меня нахлынули воспоминания. Я вспомнил о своей первой встрече с Кромвелем на обеде, где собирались сторонники реформации. С тех пор прошло 15 лет. О, тогда я был всецело покорен исходившей от лорда Кромвеля силой, его острым умом, его уверенностью в необходимости и благотворности перемен. Он стремительно поднялся к вершинам власти, и я служил ему верой и правдой, но с течением времени я убедился, что мой покровитель жесток и безжалостен. 3 года назад между нами произошел разрыв, а сейчас, несмотря на все свои старания, я не сумел его спасти. Впрочем, тут не было моей вины. Неудачный брак короля, устроенный Кромвелем, оказался роковой ошибкой, предрешившей его участь. И все же, припав головой к шелковистому лошадиному боку, я дал волю слезам. Я оплакивал незаурядного человека, достигшего, казалось бы, беспредельного могущества, а ныне низвергнутого в Тауэр, мрачный застенок, куда он отправил стольких своих врагов. «О, как жаль!» — вслух шептал я. «Как жаль, что все так случилось!» Потом я вспомнил о нависшей надо мной опасности. «Надо взять себя в руки», — сказал я себе, вытер глаза рукавом, вскочил в седло и направился в Сити. У меня оставалось еще одно неотложное дело. Джозеф был прав. Люди на улицах во всеуслышание обсуждали падение лорда Кромвеля. Вглядываясь в лица прохожих, я убедился, что преобладающим их выражением является страх. Несмотря на всю жестокость, Кромвель сумел обеспечить порядок в стране, охваченной смутой и неурядицами. К тому же Лондон был городом сторонников реформации. Меры, направленные на возвращение старой религии, вряд ли вызвали бы здесь воодушевление. Я услышал, как кто-то громко заявил: «Теперь король женится на Кэтрин Говард», и резко обернулся к говорившему. Но то был всего лишь юный подмастерье, который наверняка сам не знал, что болтает. Заметив мой взгляд, он счел за благо прикусить язык. Около одной из церквей толпа в молчании наблюдала, как королевские стражники уводят прочь священника, вне всякого сомнения, сподвижника Кромвеля. Я поспешно отвернулся. Будучи ревностным реформатором, я всегда полагал, что в Лондоне мне ничего не угрожает. Ощущение собственной безопасности сохранилось и после того, как реформаторский мой энтузиазм пошел на убыль. Теперь я ощущал, что город враждебен мне. «Как должно быть тяжело и трудно живется здесь Гаю», — подумал я. Перед стеклянным домом царила суета. У дверей стояла карета, запряженная четверкой лошадей, и слуги грузили в нее сундуки и ящики. Я спешился и спросил, дома ли леди Онор. «Как о вас доложить, сэр? Эй, эй, куда вы?» Но не слушая слугу, я привязал предка к ограде и ворвался в дом, едва ли не сбив с ног камеристку, которая попалась мне навстречу с целой охапкой роскошных шелковых платьев. Я побежал наверх, в гостиную. Леди Онор стояла у камина, проверяя по списку вещи, уложенные в сундук. Другой сундук, уже закрытый, слуги тащили к дверям. На леди Онор было легкое закрытое платье, вполне подходящее для дальнего путешествия в жаркий летний день. «Леди Онор!» — тихо окликнул я. От неожиданности она вздрогнула, и щеки ее слегка порозовели. «О, Мэтью, я не ждала вас. Я вижу, вы уезжаете». «Да, в свое имение, прямо сегодня. Разве вы не слышали о...» «О падении лорда Кромвеля?» «Конечно, слышал. Один мой друг, занимающий видное положение при дворе, сообщил, что герцог Норфолкский недоволен той ролью, которую я сыграла во всей этой истории с греческим огнем. По его мнению, я действовала на стороне Кромвеля и слишком охотно помогала вам», — добавила она с неожиданной резкостью. «Но вы вообще не имеете отношения к греческому огню и...» «Да, Мэтью, мы с вами это прекрасно знаем», — с горьким смехом заявила леди Онор. «Но для того, чтобы навлечь на себя гнев сильных мира сего, вовсе не надо совершать каких-либо поступков. Нам с вами это тоже прекрасно известно. Несколько близких моих знакомых из тех, что частенько обедали в этом доме, уже брошены в Тауэр. И мне настоятельно посоветовали на время исчезнуть из города и оставаться в своем поместье до тех пор, пока волнение не уляжется».
«Значит, Норфолк добился своего. Скорее всего, в ближайшие дни будет объявлено о разводе короля с Анной Клевской и о предстоящем браке с Кэтрин Говард».
«Господи боже!» «И зачем только вы втянули меня в это дело?» — выпалила она с нескрываемой досадой. «По вашей милости мне придется похоронить себя в Линкольншире, и одному Богу известно, как долго продлится мое изгнание. Наверное, боль, которую причинили мне эти слова, отразилась на моем лице, потому что леди Онор смягчилась. Простите за резкость, Мэтью. Я ненавижу собираться в дорогу. От этих хлопот голова идет кругом». Взгляд ее скользнул по моему перевязанному запястью. «О, я вижу, вы ранены?»
«Пустяки. Я тоже уезжаю в Центральное графство». Она внимательно вгляделась в мое лицо и кивнула.
«Понимаю. Да, вам необходимо уехать. А как разрешилось дело той девушки из семейства Уэнтворд?»
«Ее признали невиновной и освободили», — сказал я и добавил со вздохом. «Мне удалось найти ответы на все вопросы, связанные с греческим огнем, но было слишком поздно».
Леди Онор предупреждающе вскинула руку. «Мэтью, об этом я не желаю ничего слышать».
«Да, конечно. Простите».
«Онор», — я хотел сказать. «Разве я более не леди?» — перебила она со своей обворожительной улыбкой.
«Вы истинная леди и всегда ею останетесь». «Но я хотел лишь сказать, что мы оба собираемся в Центральные графства», — выпалил я неожиданно для себя самого. «Почему бы нам вместе не проделать путь до Нортгемптона? Да и жить мы будем почти по соседству. Летом дороги не так плохи, и мы могли бы иногда встречаться». Лицо леди Онор вспыхнуло. Она отступила на несколько шагов, и я устремился вслед за ней. Безумная решимость овладела мною. Но леди Онор вскинула руку. «Нет, Мэтью», — произнесла она, и в мягком ее голосе послышались железные нотки. «Мне очень жаль, но нам более не следует встречаться».
«Будь он проклят, мой горб!» — прошептал я, испустив горестный вздох. Леди Онор шагнула ко мне и сжала мою руку. Глаза наши встретились. «Поверьте, Мэтью, ваша наружность кажется мне чрезвычайно привлекательной», — едва слышно произнесла леди Онор. «Черты ваши благородны, как у лорда. Помните, я говорила вам об этом в тот день, когда мы гуляли вдоль реки, но...» Она замешкалась, словно подбирая слова. «Тогда я еще сказала, что некоторые представители низших сословий, наделенные выдающимися способностями, могут вырваться из своего круга и достичь высокого положения».
«При чем тут высокое положение?» — нетерпеливо перебил я.
Если вы имеете в виду меня, положение в обществе, это все для меня, Мэтью, покачав головой, произнесла леди Онор. Не забывайте, я принадлежу к роду Вогинов. Когда я имела счастье познакомиться с вами, вы относились к числу людей, перед которыми открыто большое будущее. Подобно моему покойному мужу, вы могли многого добиться. Но теперь, учитывая последние события, ваши перспективы далеко не радужны. Увы, нам не суждено преодолеть разделяющее нас расстояние, Мэтью. И я не могу к вам спуститься. Она вновь покачала головой.
Значит, вы меня не любите?
Любовь? Это всего лишь детская фантазия, с грустной улыбкой изрекла леди Онор.
Вы полагаете?
Я в этом не сомневаюсь, пожала плечами леди Онор. Вы нравитесь мне, Мэтью. Я высоко ценю ваши достоинства, но положение моей семьи для меня важнее всего. Если бы вы происходили из знатного рода, вы поняли бы меня. Она устремила на меня долгий, исполненный нежности взгляд. Но вы никогда меня не поймете. Прощайте, Мэтью, и берегите себя. И шурша шелковыми юбками, она вышла из комнаты.
Час спустя я выехал из Криплгейта. Перед воротами тянулась длинная вереница людей, желающих покинуть Лондон. На лицах многих застыл страх. Я опасался, что королевские стражники остановят меня, однако никто не стал чинить мне препятствий. Оказавшись за городской стеной, я пустил коня во весь опор, мимо Шородича и бесконечной цепочки ветряных мельниц. Лишь в Хэмпстед-Хит я остановился. Съехав с дороги в высокую траву, я бросил прощальный взгляд на город. В тусклом свете пасмурного дня смутно вырисовывались очертания Тауэра, где сейчас томился Томас Кромвель. Река несла свои темные воды мимо этой мрачной и величественной крепости. Издалека Лондон выглядел спокойным и безмятежным. Трудно было поверить, что город этот охвачен паникой, и очередное политическое противостояние ныне достигло наибольшей остроты. Меня охватило усталость. Поборов отчаянное желание упасть на траву и забыться сном, я вновь взобрался в седло.
«У нас впереди дальний путь, дружище», — сказал я, похлопав предка по холке. Натянул поводья и поскакал на север.